8.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В России в преддверии выборов в Госдуму создается левая коалиция. Генпрокуратура приостановила дело против Бориса Березовского. Сербские радикалы пока остаются в оппозиции. Лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин объявил о формировании предвыборной коалиции левых сил для участия в выборах в Государственную Думу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Партия «Патриоты России» объявила об инициативе по созданию на своей базе коалиции для участия в выборах в Государственную Думу. Ведутся переговоры о генеральном соглашении с Народной партией и социал-демократами, сообщил лидер «Патриотов России», глава фракции «Родина», «Патриоты России», «Народная воля», «Социалистическая единая партия России» Геннадий Семигин. Он выдвинул ряд инициатив.
Освободить старшее поколение всех пенсионеров.
Для Геннадия Семигина был неожиданным выход из фракции, куда он сам был приглашен в качестве лидера, группы из 7 депутатов во главе с Сергеем Бабуриным.
Нам не совсем по пути, потому что вот он считает, что русский марш это благо. Мы не считаем, что русский марш это благо. Он не подписал антифашистский пакт, мы его подписали.
Попытки Сергея Бабурина зарегистрировать новую фракцию в Думе не пугают Геннадия Семигина. Он обещает, что фракция «Патриотов России» в парламенте вырастет минимум в 2 раза до 20 депутатов. Окончательно состав новой левой предвыборной коалиции на базе партии «Патриоты России» определится к концу марта. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Генеральная прокуратура России приостановила дело против Бориса Березовского. Генпрокуратура объявила, что дальнейшее следствие невозможно проводить в отсутствии обвиняемого, сообщил адвокат Березовского Андрей Боровков. В феврале прошлого года генпрокуратура возбудила дело против Березовского в связи с заявлениями о подготовке силового перехвата власти в России, который Березовский сделал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Операцию солдату-срочнику из Петербурга Роману Рудакову сделают не раньше, чем через 1,5 месяца, сообщили врачи Московского госпиталя имени Бурденко, где сейчас находится Роман. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Как сообщила председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова и отца и бабушку друга Романа Марию Тимофеевну, военные отправили по домам, заявив, что в Москве больше нет необходимости находиться.
Доступ прекратили, они вчера только час смотрели, а Гатей не смотрел.
23 января должен состояться консилиум врачей из разных клиник Москвы, которые должны решить, как лечить Романа. Председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова считает, что Романа должен осмотреть независимый специалист, поскольку в России мало кто захочет вступать в конфликт с Министерством обороны и намерена обратиться за помощью к международным организациям. Уже состоялась встреча с консулом Норвегии и послом Германии. Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс, уверена Элла Полякова. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ультранационалистическая радикальная партия Сербии заявляет, что пока останется в оппозиции. Партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала, успешнее других выступила на парламентских выборах, но не добилась абсолютного большинства. Согласно предварительным данным, националисты получили 28% голосов. За прозападную демократическую партию президента Сербии Бориса Тадича проголосовали 23%. За демократическую партию премьер-министра Воислава Коштуницы около 17% избирателей. Судя по всему, в коалицию с националистами не желает вступать никто. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана заявил.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические проевропейские силы. Мы очень надеемся, что в стране незамедлительно приступят к формированию правительства.
Сказал Хавьер Солана.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава республики Аджария Аслан Абашидзе приговорен к 15 годам лишения свободы и должен выплатить в госбюджет Грузии свыше 50 миллионов долларов. Как сообщает Интерфакс, приговор заочно вынес суд города Батуми. Абашидзе признан виновным в присвоении государственных средств и превышении служебных полномочий. Абашидзе был смещен с поста председателя Верховного Совета Аджарии в мае 2004 года. Сейчас, по некоторым данным, он живет в России. Вопрос о размещении на польской территории радара США для противоракетной обороны гораздо важнее для Варшавы, чем миссии в Ираке и Афганистане, заявил министр обороны Польши. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Комментируя сообщение о том, что Вашингтон намерен обсуждать с Варшавой вопрос размещения части противоракетного щита в Польше, министр национальной обороны Радослав Сикорский заявил, что польское правительство относится к этому вопросу чрезвычайно серьезно. Это важнее, чем Афганистан и Ирак, поскольку последствия принятия решения о размещении противоракетного щита мы будем ощущать десятки лет. Правительство руководствуется единственным критерием – безопасность Польши должна возрасти, заявил Сикорский. По словам министра, решение о размещении в Польше противоракетного щита должно быть утверждено парламентом, что является дополнительной гарантией для общества, а дата начала переговоров с США по этому вопросу является лишь технической деталью. Неофициально сообщается, что предварительные переговоры между Польшей и США, касающиеся американского щита, застряли в мертвой точке осенью прошлого года, после того, как Варшава потребовала от Вашингтона дополнительных гарантий безопасности. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Турции юноша, задержанный по обвинению в убийстве известного армянского журналиста, заявил, что расстрелял его за оскорбление нации. С подробностями Елена Солнцева.
17-летний Агюн Самаст признался в убийстве на первом же допросе, заявив, что ни о чем не жалеет. Он сказал, что убил Гранта Динка за высказывание «Я из Турции, но турецкая кровь нечиста», которое увидел в интернете. Адвокат Динка Эрдал Доган заявляет, что журналиста убила Турция. Динк был мужественным человеком. Его журналистская работа, связанная с борьбой за демократию, была очень рискованной. Журналист стал жертвой агрессивно настроенных турецких СМИ, которые во многом не принимали его взглядов. Он не оскорблял турецкой нации, а только повторял, что не чувствует себя турком, потому что армянин. По делу об убийстве задержаны еще несколько человек. Полиция выясняет их причастность к организациям турецких националистов. Главный редактор армяно-турецкой газеты «Агос» Гранд Динк был убит в пятницу в самом центре Стамбула у здания редакции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Адвокаты Алексея Френкеля жалуются, что их не пускают к подзащитному. В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. Неожиданные изменения в повестке дня вызвали облегчение у российской делегации. Наибольшее число голосов на парламентских выборах в Сербии набрали радикалы, но правительство сформируют, скорее всего, демократы. Чего добилась общественная палата за первый год своего существования? 30-летие Хартии 77. Умер самый популярный человек во Франции аббат Пьер, посвятивший жизнь борьбе за права бездомных. Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 22 января. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с главной темы последних дней – расследование убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Главный обвиняемый в этом убийстве – банкир Алексей Френкель и его адвокаты. Объявили сегодня, что их не пускают к подзащитному. А банковское сообщество оживленно комментирует пятничную публикацию господина Френкеля в газете «Коммерсант», в которой он обвиняет руководство Центробанка в коррупции и сознательном преследовании тех, кто отказывается играть по правилам Центрального банка. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Юрий Багров.
Вот как прокомментировал появление этого письма первый заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, член Национального банковского совета Центрального банка России Павел Медведев.
Она мне позволила еще раз вспомнить о ситуации, в которой попал Френкель. Я думаю, что это письмо такая истерическая реакция на те беды, которые там справедливо и несправедливо обрушились на его голову. Причем это такая реакция очень банальная. Я не хочу называть фамилии, но и раньше так бывало, когда человек попадал в трудную ситуацию, часто за решетку, он пытался кого-то разоблачать.
Сказал Павел Медведев. Адвокат Алексея Френкеля Людмила Айвар рассказала Радио Свобода, что это письмо было написано еще в ноябре. Почему оно появилось в средствах массовой информации только сейчас, говорит представитель защиты Людмила Айвар.
То, что оно появилось после того, как на Алексею была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, это связано с тем, что ему просто не рекомендовали публиковать данное письмо в ноябре месяце, когда он хотел это сделать. В связи с этим это письмо осталось не опубликовано, а в связи с теми событиями, которые развернулись, его просто захотели опубликовать в средствах массовой информации. Я думаю, что пока Алексей находился на свободе, никто бы его не опубликовал. Дело все в том, что Алексей в этом письме ни в коем мере не касается своей судьбы и своего уголовного дела. На нашу работу повлияло то, что у нас появились основания полагать, что были иные мотивы убийства Козлова, и не со стороны Френкеля.
Сказала адвокат Людмила Айвар. Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков по правовым вопросам Андрей Емелин, комментируя письмо Алексея Френкеля, заявил, цитирую, «Обвинения, приведенные в письме Френкеля, доказательствами не являются, а представляют собой максимум косвенные подтверждения этих доказательств, которые еще необходимо найти». Конец цитаты. Прокомментировать слова господина Емелина я попросил заведующего отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрия Бутрина.
Андрей Емелин говорил, что факты необходимо доказывать другими способами. Он прекрасно понимает, что эти факты доказывать другими способами Алексей Френкель не может.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев рассказал, что Алексей Френкель обсуждал с ним факты, изложенные в письме, полгода назад.
Мы эти проблемы с Френкелем обсуждали с полгода тому назад. И не то, чтобы Френкель согласился с моей позицией, но мы с ним договорились о следующем шаге. Так вот, следующего шага не было, а письмо появилось. Мы договорились, что он принесет мне поправки, те самые, которые исправят положение. Он критиковал законодательство и поведение Центрального банка. Мы договорились, что он принесет поправки, он их не принес. Он, насколько я понимаю, настаивал на том, что законодательство должно быть устроено однозначно, чтобы не нужно было использовать волю сотрудника Центрального банка для принятия решений. Чтобы нужно было поступать так, как поступает компьютер. Компьютер же никогда не думает. Всегда применяет некоторый алгоритм. И он настаивал на том, чтобы такой алгоритм с однозначным ответом был бы введен для надзорного органа Центрального банка. Я ему говорил, что это невозможно.
Павел Медведев лукавит, считает заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин.
Он делает вид, что этих поправок не видел. Я видел эти поправки. Я видел предложения Московской международной валютной ассоциации, которые были направлены президенту Путину. В них есть конструкция того, как это изменить. Я вообще не очень понимаю, будет ли у нас изменяться ситуация с банковским надзором, но то, что человек, обвиненный в уголовном преступлении, пишет статью, в которой указывается на определенные проблемы в Центральном банке, вся общественность это обсуждает, и никто не верит в то, что это неправда, это очень симптоматичная вещь.
Глава Банка России Сергей Игнатьев в понедельник вечером выразил свое отношение к письму Алексея Френкеля. «Лично для меня очевидно, эта информация исходит от тех, кому работа Банка России мешает заниматься фиктивными банковскими операциями. Не сомневаюсь, есть немало людей, недовольных Банком России. Нельзя исключать появление подобных разоблачительных материалов и в дальнейшем», сказал Сергей Игнатьев в интервью агентству «Интерфакс». Заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин считает, что прокуратура должна среагировать на факты, изложенные в письме банкира Алексея Френкеля.
По сути, в случае, если обвинения Френкеля верны, то речь идет, собственно, о шантаже государственных чиновников, преступников. Это когда государственные чиновники из Центрального банка шантажируют людей, занимающихся преступлением, вымогая из них деньги. Это очень серьезное обвинение. Само по себе появление такой информации, от кого бы она ни исходила, хоть от обвиненного в убийстве, хоть от постороннего частного лица, оно, несомненно, нуждается в расследовании, в проверке и так далее. Проблема только в том, что теневой оборот в России огромен. И расследуя эту ситуацию, да, мы сталкиваемся с необходимостью выяснять и доказывать, как устроена жизнь где-то там, может быть, в четвертой, пятой части экономики России. Это довольно сложно, это политическая проблема. Она, несомненно, не будет решена, потому что пятая часть экономики имеет своих представителей во всех органах власти. Мало того, она, будучи такого объема, не может быть даже названа в полной мере преступной, потому что, понимаете, если кругом все преступники, и только государственная власть хочет выглядеть белой и чистой на этом месте, то так не бывает.
Таково мнение заведующего отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрия Бутрина. Заместитель генерального прокурора Александр Бусман считает письмо банкира Алексея Френкеля способом защиты. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Тбилиси возвращается российский посол. Владимир Путин заявляет о намерении нормализовать отношения с Грузией, что изменилось в российско-грузинских отношениях. Тему обсуждаем с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 января, у микрофона Андрей Шароградский. В Страсбурге сегодня открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, про которую накануне отъезда во Францию глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев говорил, что она будет самой трудной для России за последнее время. Однако сегодня выяснилось, что изменения в повестке дня сессии развеяли его опасения. В Страсбурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Константин Косачев, очевидно, совершенно пересмотрел свое мнение, исходя уже из этого дня работы Парламентской ассамблеи Совета Европы, о том, сложна ли будет эта сессия для России. Если раньше он говорил о том, что действительно очень много вопросов, связанных с Россией, так это и было, то буквально за несколько дней, а то и часов в определенных случаях до начала сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, стало очевидно, что как минимум два вопроса были сняты. Впрочем, предоставим слово самому Константину Косачеву.
Сессия могла бы стать для России одной из самых трудных, если бы оправдались наши пессимистические ожидания того, что антироссийские настроения на этой сессии будут опять разыгрываться в качестве такого вот инструмента политического давления. К счастью, наши опасения не оправдались. И самое главное решение, которое не приняла сессия, заключается в российско-грузинских дебатах. Они не будут организованы. Я считаю это очень мудрым подходом. Наконец-то здесь соображения реального содействия решению той или иной проблемы оказались выше желания заработать политические очки на обсуждении той или иной проблемы. Я за это благодарен нашим коллегам. Кроме этого, уже по чисто техническим причинам выпало обсуждение темы судебных разбирательств в отношении ученых, обвиняемых в шпионаже. И таким образом количество тем, которые, так сказать, затрагивают Россию, на этой сессии оказалось значительно меньше, чем мы могли бы предположить.
Таким образом, действительно, два вопроса сняты довольно серьезные для России, где могли бы быть очень тяжелые дебаты, где не всегда России, может быть, было бы что сказать. Но надо сказать, что в повестке дня все-таки появились еще одни дебаты, которые касаются России. Вместо двух, что называется, убранных, это дебаты о нератификации Государственной Думы 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, которая меняет процедуру деятельности Европейского суда. И раньше многие юристы в России говорили, что на самом деле это может стать очень серьезным, что называется, тычком в спину России со стороны всех остальных членов Совета Европы, потому что все остальные страны ратифицировали эту конвенцию и таким образом поменяли процедуру работы Евросуда, и Россия, единственная, не ратифицировав эту конвенцию, не дает начать этой процедуре действовать. Что же все-таки остается в повестке сессии, если говорить о касающихся России темах? Остается один из самых острых докладов, и это произойдет во вторник. Это доклад, который называется «Политическое давление, осуществляемое с помощью энергоресурсов» или, скажем, использование энергоресурсов как средство политического давления. Ну и надо учитывать то, что Россия, конечно же, будет очень серьезное участие принимать в дебатах о судьбе Косово. Я напомню, что дебаты о статусе Косово произойдут в Парламентской ассамблее Совета Европы буквально за два дня до того, как такие же дебаты будут в Организации Объединенных Наций. Там и там будет главный докладчик один, это Марти Ахтисаари, главный переговорщик по косовской проблеме. Некоторые говорят в Совете Европы, что вообще обсуждение этой всей проблемы было перенесено перенесено немножечко, чтобы уже прошли выборы в Сербии, чтобы, скажем, высказывания в Совете Европы или в ООН о возможной независимости Косово не так влияли на предвыборный расклад в Сербии. Но уже сейчас можно говорить о том, что Совет Европы, если в среду он примет свою резолюцию, будет первой международной организацией, которая будет рекомендовать статус независимости Косово. При определенных, правда, условиях, как говорится в проекте резолюции, подготовленной лордом Расселом Джонстоном. Но, тем не менее, именно о независимости. В том числе обращается, например, в этой резолюции внимание сербских политиков на то, что им бы опять запустить дискуссию внутри сербского общества по поводу того, не дать ли действительно Косово независимость. Российская делегация в этом смысле говорит следующее. Эта вещь, а именно резолюция о необходимости независимости Косово, откроет дорогу очень многим региональным проблемам. Тогда наверняка нужно будет обсуждать по-другому статус Абхазии, статус Южной Осетии, статус Приднестровья, Нагорного Карабаха. И это не может не задевать Россию как страну, которая имеет влияние на всем постсоветском пространстве.
Из Страсбурга передавал специальный корреспондент Радио Свобода на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Данила Гальперович. А мы продолжим тему российской внешней политики. Теперь речь пойдет о важной статье, опубликованной в газете «Московские новости». Важность этому тексту придает уже сам статус автора. Его написал министр иностранных дел России Сергей Лавров. И мой коллега Кирилл Кобрин обсудил статью главы российского МИДа с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Насколько я понял, месседж статьи, что, в общем, он очевиден из логики и прагматики и риторики российской внешней политики последних уже, может быть, 10 лет, что холодная война кончилась, что теперь сформировался, к сожалению, как считают российские политики, однополярный мир вокруг Соединенных Штатов, и что Россия, теперь усилившись, хочет играть более активную роль и, может быть, стать одним из полюсов в этом многополярном мире. Все это множество разговорилось, и, в общем, на самом деле это не вызывает возражений в основном. Но вопрос о том, что это за полюса.
Возражение может вызвать то, что под своей независимостью, самостоятельностью, суверенностью Россия понимает, как правило, свое право не соглашаться с некоторыми основополагающими позициями Запада или Соединенных Штатов. И вот здесь-то и таится основное, если хотите, смысловое противоречие, потому что право на особую позицию никто никогда ни у кого не отнимал. Другое дело, что должен в мире существовать, если хотите, джентльменский набор основополагающих ценностей, которые разделяются всеми. И здесь пафос лавровской статьи о том, что обо всем, и он подчеркивает это несколько раз, исключительно обо всем, абсолютно обо всем, нужно говорить открыто, без предварительных каких-то общих посылок. Все подлежит обсуждению. При таком подходе, разумеется, становятся абсолютно равными по ценности подход и ориентация на демократию, на соблюдение человеческих прав, на соблюдение каких-то экономических прав и прямая противоположность, диктатуры, местная диктатура и так далее. И Россия, собственно говоря, так себя и ведет. Она обвиняет Соединенные Штаты в блоковом мышлении, но что она делает в реальной своей политике? Она дружит с диктаторами типа Ким Чен Ира, Уго Чавеса и прочих мелких диктаторов современного мира. Она, совершенно не стесняясь, вокруг себя создает блок вот этих отверженных мелких диктаторов, повторяя слова о том, что блоковое мышление сегодня недопустимо. К сожалению, в самих посылках статьи содержится довольно серьезная стратегические ошибки. Например, причину всех проблем нынешних видит Сергей Лавров в издержках глобализации. Он так и пишет: усиливающаяся неравномерность развития порождает конфликты на социально-экономической, межнациональной и религиозной почве. Это не так. Это не так. И спустя, кстати, 2-3 абзаца он сам противоречит себе, говоря: становление новых глобальных центров влияния и роста, более равномерное распределение ресурсов развития и контроля закладывают материальную основу для многополярного миропорядка.
Здесь два обстоятельства я просто хотел бы заметить. Первое обстоятельство заключается в том, что, насколько я понимаю, Лаврову не нравится глобализация только когда она американская. Когда она другая, любая, она, в общем, является вполне приемлемой. проблемой.
Глобализация, разумеется, не создает неравномерности. Глобализация, наоборот, устраняет неравномерность, что он сам и констатирует. Возрождение Дальнего Востока, Индии, Китая было бы невозможно без глобализации. Он это понимает, как и возрождение некоторых арабских стран сегодня довольно богатеньких. Глобализация всего лишь выявляет веками складывавшиеся неравномерности, а выявляет благодаря информационным каналам, новым информационным возможностям. Статья Лаврова содержит в себе и другие внутренние противоречия. Скажем, давая исторические ссылки, Лавров утверждает, что Россия особенно стремилась нравиться Западу в эпоху Николая I и в последние советские годы. И поднимает угрожающий указательный палец. Мы знаем, к чему это привело. А к чему, простите, привело тот факт, что Горбачев, скажем, сумел договориться с Рейганом по центральным вопросам разоружения?
Я бы добавил еще, что здесь грубая историческая ошибка. Николай I, особенно в последнюю часть своего царствования, ни с кем договариваться не хотел. Россия оказалась, наоборот, во внешней политической изоляции, которая закончилась Крымской войной.
Несомненно.
Я так думаю, что он просто то ли ошибся, то ли это опечатка, и это Николай II, так или иначе.
Много и других.
Дьявол в деталях.
Публикацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в газете «Московские новости» анализировали мои коллеги Ефим Фиштейн и Кирилл Коблин. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 22 января. Сегодня в возрасте 94 лет скончался самый известный священник Франции, аббат Пьер, в миру Анри Груэс. Всю свою жизнь аббат Пьер посвятил обездоленным и нуждающимся в помощи. Более 50 лет назад он основал благотворительное общество, которое до сих пор занимает первое место в списке французских гуманитарных организаций. Аббат Пьер был самым любимым, самым популярным общественным деятелем Франции, и сегодня о нем скорбит вся страна. О жизни и уходе аббата Пьера наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Аббат Пьер, в миру Анри Груэс, родился 5 августа 1912 года в Лионе. В этом городе он вырос и получил богословское образование во францисканском монастыре. В годы Второй мировой войны молодой викарий помогал евреям, переправляя их через швейцарскую границу. Именно тогда у него появилась подпольная кличка, которая впоследствии стала его вторым именем – аббат Пьер. После войны священник несколько лет был депутатом во французском парламенте от Народного республиканского движения. Однако он быстро отошел от парламентской деятельности и занялся тем, что стало делом всей его жизни – помощью обездоленным. В 1949-м аббат Пьер приобрел старый полуразрушенный дом на окраине Парижа, который отреставрировал с помощью добровольцев. В нем он устроил приют для сирот, родители которых погибли во время войны. Этот приют он назвал «Эммаус» в честь палестинского селения, возле которого, согласно Священному Писанию, ученики встретили воскресшего Христа. Общенациональную известность аббат Пьер приобрел суровой зимой 1954-го, когда по радио обратился к соотечественникам со следующей речью.
Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000.
Друзья мои, помогите. Каждой ночью на улицах спят более 2000 человек. Им нечего есть, они раздеты. Этой ночью в Париже умерла от холода женщина. В руках она держала приказ о выселении из дома. Ей нечем было заплатить за жилье. Для таких, как она, мы хотим открыть приюты, где бездомных будут ждать постель, горячая еда и братская поддержка. Где они смогут вновь обрести надежду, потому что они увидят, что о них заботятся и их любят. На следующий же день после этого выступления организация «Эммаус» получила колоссальную сумму в 500 миллионов франков, а газеты назвали выступление аббата Пьера «бунтом доброты». В течение всех последующих лет аббат построил сотни домов для обездоленных и спас от смерти десятки людей. В августе 2003-го он вновь выступил с призывом, на этот раз к политикам Франции. Пришло время сделать так, чтобы у каждого человека было жилье. Франция должна строить, у нее есть ресурсы, сказал священник. Он был весьма обеспокоен тем, что в благополучной и богатой Франции с каждым годом растет число бездомных, и просил народных избранников принять их трудности ближе к сердцу. Сегодня вся Франция в трауре. Аббат Пьер был самым любимым, самым почитаемым здесь деятелем. Еще при жизни он стал святым, настоящей легендой. Президент Франции Жак Ширак сказал, что был потрясен кончиной священника. Аббат Пьер был воплощением доброты, честью и совестью Франции. Так отозвался Ширак об умершем. Дань памяти аббату Пьеру отдали все политики, журналисты, общественные деятели страны. Несмотря на свою знаменитость, аббат Пьер вел жизнь тихую и скромную. Хотя он получил орден почетного легиона и написал множество книг, он продолжал жить в общине Эммаус в Нормандии вместе со стариками и больными, о которых заботился в ожидании своего великого отпуска. Именно так аббат Пьер называл кончину и переход в царство иное. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 января. До конца этого часа разговор на следующие темы. Наибольшее число голосов на парламентских выборах в Сербии набрали радикалы-националисты, но правительство сформируют, скорее всего, демократы. Чего добилась Общественная палата России за первый год своего существования? 30-летие Хартии 77. Нашу программу мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Генпрокуратура России приостановила дело против Бориса Березовского, объявив, что дальнейшее следствие невозможно проводить в отсутствие обвиняемого, сообщил адвокат Березовского Андрей Боровков. Платон Лебедев заявил об отводе следователей по новому уголовному делу против него и Михаила Ходорковского. В письме на имя генерального прокурора России Лебедев снова заявляет о своей невиновности и обвиняет следствие в клевете. В Москве адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова, не пускают к подзащитному, сообщила адвокат Френкеля Людмила Айвар в интервью «Радио Свобода». Бывший глава республики Аджари Аслан Абашидзе приговорен к 15 годам лишения свободы и должен выплатить в госбюджет Грузии свыше 50 миллионов долларов. Приговор заочно вынес суд города Батуми. Европейский Союз желает дальнейшего сближения с Украиной по мере укрепления там демократии. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран Евросоюза. Ультранационалистическая радикальная партия Сербии заявляет, что пока останется в оппозиции. Партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала, успешнее других выступила на парламентских выборах, но не добилась абсолютного большинства. По меньшей мере, 90 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений в Багдаде и его окрестностях. Около 200 человек ранены. Больше всего жертв в самом Багдаде. Российское независимое издательство «Ультракультура» прекращает работу. Сообщение об этом появилось на его официальном сайте. Одновременно стало известно, что в Лондоне в тяжелом состоянии госпитализирован редактор издательства Илья Кормильцев. Власти Ирана не допустили в страну группу инспекторов МАГАТЭ. Суд в Алма-Ате приговорил к 2 годам условно журналиста Казиса Тагузбаева, признав его виновным в оскорблении президента Казахстана.
В Москве 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 января. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В Сербии всю минувшую ночь сторонники ультранационалистической радикальной партии, которую возглавляет Воислав Шешель, праздновали победу на парламентских выборах – первых после распада Союза Сербии и Черногории. Однако, несмотря на успех, радикалы не располагают достаточным числом голосов для формирования правительства, а вступать с ними в коалицию у других ведущих сербских политических партий, судя по всему, желания нет. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Сразу после объявления предварительных результатов парламентских выборов в Сербии встал вопрос о том, кто сможет сформировать новое правительство. Несмотря на то, что наибольшее число голосов имеет националистическая сербская радикальная партия, лидер которой Воислав Шешель находится под судом Международного Гаагского трибунала, реальными победителями все-таки считаются партии демократического блока. Только они имеют возможность сформировать новый кабинет. Радикалы сразу признали, что они не в состоянии найти партнеров для формирования коалиции. А наблюдатели уверены, что националистам также выгодно выждать, когда будет решен вопрос о статусе Косово, который станет тяжелым испытанием для тех, кто будет у власти в Сербии. Сегодня уже начались неофициальные консультации среди партий Демократического блока. Учитывая тот факт, что Демократическая партия президента страны Бориса Тадича оказалась на втором месте, а это самый лучший результат в ее истории, она ожидает, что кандидатом на пост премьера будет ее представитель. Вице-председатель Демократической партии Драган Шутановац.
Логичнее всего, что та партия в коалиции, которая имеет больше всех депутатских мандатов, предлагает кандидата на пост премьер-министра. Я надеюсь, что все, кто будет вести с нами переговоры, будут уважать такой принцип. Надеюсь, что проблем с этим не будет. Важно сформировать правительство как можно скорее, потому что нам предстоит решить очень важные проблемы, такие как статус Косово, сотрудничество с Гаагским трибуналом и европейская перспектива Сербии.
Однако Демократическая партия Сербии во главе с премьер-министром Воислом Каштуницей не желает выпустить власть из своих рук. Отношения в сербском демократическом блоке сложные. Поэтому существует опасение, что из-за конкурентной борьбы правительство сформировать не удастся и придется проводить повторные выборы. Белградский эксперт Срджан Богосавлевич.
Можно ожидать формирования правительства так называемого демократического блока. Однако это будет нелегко, и такой успех, вероятно, возможен лишь при давлении Запада. Нельзя исключить возможности, что мы в Сербии не будем в состоянии в течение 3 месяцев определить состав кабинета министров.
В Белграде возможны разные комбинации партий, которые бы составили правящую коалицию. Прежде всего, это союз Демократической партии президента Тадича и Демократической партии Сербии консервативного премьера Воислава Каштуницы, в который могла бы войти небольшая партия G17+, набравшая около 6% голосов избирателей. Еще две партии, преодолевшие 5% барьер, молодая, радикально проевропейски настроенная либерально-демократическая партия и реформированные социалисты бывшего вождя Слободана Милошевича, пока не рассматриваются как кандидаты на участие коалиции. Срджан Богосавлевич.
Легче всего правительство можно сформировать с помощью представителей Демократической партии Сербии с ее коалиционными партнерами и партии G17+. Такое правительство имело бы выраженное большинство, но и серьезные проблемы, связанные с приоритетами по важным вопросам. Партия Каштуницы с одной стороны и партия Тадича вместе с G17+, с другой, имеют разные позиции по вопросам Косово и Европейского Союза. А если G17+ примкнет к Каштунице, они вместе были в предыдущем правительстве, тогда бы число их мандатов в парламенте было 65, сколько имеет и Демократическая партия. В такой ситуации им очень тяжело будет достигнуть договоренности о том, кто какие посты получит в кабинете министров.
Аналитики считают, итоги выборов в Сербии показали, что, несмотря на успех националистов, существует реальная возможность прихода к власти демократических проевропейских сил. Главное, чтобы у их лидеров хватило сил преодолеть разногласия. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы обсуждаем одну из тем – политические перспективы Сербии после воскресных парламентских выборов, первых после распада Союза Сербии и Черногории. Прокомментировать предварительный результат этих выборов мой коллега Михаил Соленков попросил специалиста по Балканам, ведущего научного сотрудника Института экономики Российской академии наук Сергея Романенко.
Насколько ожидаемым или, наоборот, неожиданным оказался результат парламентских выборов в Сербии?
Я думаю, что он был ожидаемым, потому что, согласно опросам общественного мнения, радикалы должны были занять первое место, хотя некоторые специалисты отдавали первенство Демократической партии Тадичи, но, как видим, оказались правы первые. Что же касается Демократической партии Сербии, Воислава Каштуницы, то она занимает такое промежуточное место, я бы сказал, между радикалами и сербскими демократами. Они хотят соединить традиционные сербские ценности и ценности европейской демократии. Но я бы отметил еще два обстоятельства, о которых мало говорят. Во-первых, это то, что парламент прошла новая коалиция во главе с Чедомиром Ивановичем более, может быть, радикально-демократическая, чем партия Тадича, а с другой стороны не попала в парламент партия Вука Драшковича, сельское движение обновления.
Сергей, скажите, а известно ли о том, как руководит партией, в данном случае, по предварительным данным партии, победителем парламентских выборов человек, который находится в тюрьме Гаагского трибунала?
Известно, как он руководит. Недавно, вы знаете, он объявил голодовку и написал, так сказать, открытое письмо, в котором давал завещание или своего рода наказ и своим последователям, и своим избирателям. Оно сыграло определенную роль. Но, естественно, что вся реальная деятельность находится в руках Предрага Николича.
Косовский вопрос. Он имел какое-то влияние на результат выборов, по вашему мнению?
Вы знаете, на этот счет есть разные точки зрения. Одни говорят, что имел, другие говорят, что не имел. Я думаю, что правые те и другие, просто избиратели радикалов и избиратели Социалистической партии Сербии, которая также прошла в парламент, они голосовали в основном за сохранение Косово в составе Сербии. Ну а избиратели других политических партий голосовали за решение социально-экономических проблем, которые Сербия давно уже ждет и которые никак не могут быть решены из-за патовой ситуации на политической сцене.
Результаты этих выборов, что они меняют в отношениях Сербии и Европейского Союза?
Я думаю, что если действительно будет и быстро сформировано эффективное правительство, которое будет проводить реформы, которых Сербия давно ждет, то отношения между Сербией и Евросоюзом значительно улучшатся, и в какой-то обозримой перспективе Сербия, так же как и ее соседи по постюгославскому пространству, станет членом этой организации.
Приблизительно можно назвать сроки? Это будет через 2 года, через 5 лет?
Нет, вы знаете, я думаю, что сроки не возьмется назвать никто, и дело в том, что ведь, как мы знаем, и Евросоюз находится в кризисе, и это зависит в первую очередь, наверное, от того, насколько эффективно и быстро будет разрешена ситуация с Конституцией Евросоюза. Так что здесь играют роль не только чисто постюгославские проблемы, но и проблемы самой Европы.
Сергей, у меня последний вопрос. Радикальная партия, которая победила на выборах, по предварительным данным, заявляет о готовности заключить стратегический союз с Россией, если ей удастся сформировать правительство, конечно. Нужен ли России такой союз, по вашему мнению?
Мне кажется, что категорически нет. Это очень опасно для самой России, а никаких выгод от этого союза Россия не получит. Минусы – это, естественно, будет России нести ответственность за дестабилизацию на постюгославском пространстве, во-первых. Во-вторых, никакой реальной помощи, так сказать, не дай бог, правительству Николича она оказать не сможет. Показала ситуация, допустим, 99-го года в Косово, потому что у нас нет прямой границы. Ну и, кроме того, репутация России будет безнадежно испорчена и в самой Сербии, и на постюгославском пространстве, и, в общем-то, в мировой политике.
Предварительные результаты воскресных парламентских выборов в Сербии комментировал ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, специалист по Балканам Сергей Романенко. Вопрос ему задавал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Михаил Соленков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 22 января. Сегодня исполнился год со дня создания общественной палаты, органа, появившегося по инициативе Владимира Путина. Кандидатура каждого члена палаты утвергалась лично российским президентом. И сейчас представители общественной палаты говорят о полной независимости от Кремля и растущем доверии россиян новому органу. По данным вице-президента Медиасоюза Елены Зелинской, доверяют 28% граждан страны. В то же время многие эксперты считают, что никаких серьезных положительных результатов деятельность общественной палаты не принесла, рассказывает Любовь Чижова.
Общественная палата создавалась как альтернатива российским правозащитным организациям. Для решения проблем гражданского общества избирали самых достойных. Здесь и известные ученые, спортсмены, и простые учительницы, и банкиры. Члены общественной палаты подчеркивают, что указаний из Кремля, на какие проблемы обращать внимание, а на какие не стоит, они не получают. Именно поэтому популярность палаты среди простых граждан растет день ото дня. Об этом мне рассказала член общественной палаты, вице-президент Медиасоюза Елена Зеленина. Белинская.
Год нашей деятельности показал, что общественная палата действительно востребована. Я могу сказать только одну цифру. Когда мы приступали к деятельности, рейтинг доверия населения к новому институту был порядка 20%. Вот буквально недавно мы смотрели новые опросы, и оказалось, что за год этот рейтинг вырос до порядка 28%. Это, конечно, не колоссальный взлет, но у нас народ всегда недоверчивый.
Можете вы привести наиболее яркие примеры того, как общественная палата защищала и защищает права простых граждан?
Первый пример, который приходит в голову, наверное, все помнят, когда еще с самого начала, когда только наша палата создавалась, мы столкнулись с законопроектом по части общественных организаций. Нас это касалось очень близко, потому что мы все сами общественники. И еще до конца не сформированная общественная палата, тем не менее, прилагала колоссальные усилия с тем, чтобы поправки, которые делались в крайне короткие сроки, были все учтены. Все, кто подавал на перерегистрацию, смогли это сделать. Второе, что я бы хотела сказать, это о деятельности нашей комиссии, комиссии по СМИ. За этот год к нам было несколько обращений. Мы возьмем, в частности, так называемый карикатурный скандал. Две газеты подверглись давлению, необоснованному давлению в Волгограде и Вологде. Особенно в Волгограде было тяжело, когда был уволен целиком весь коллектив, включая главного редактора. Нам удалось, в общем-то, поднять общественное мнение журналистское, и удалось использовать и какой-то, я бы сказала, переговорный процесс с руководством и того и другого города. И, в общем, мы достигли, так сказать, понимания.
Часто ли вы собираетесь вместе, члены общественной палаты? Как вообще проходят ваши заседания? Как вы решаете, на какую проблему следует обратить внимание? И как часто вы встречаетесь с президентом?
С президентом мы встречались, наверное, за это время два раза. Касается встреч друг с другом, то мы встречаемся, конечно, значительно чаще и ведем очень много совместных и проектов, и по комиссиям часто собираемся. 4 раза в год у нас пленарные заседания. Любые вопросы мы решаем только в дискуссионном порядке. Вы знаете, что и по закону, и по нашей практике в общественной палате нет, что называется, руководства.
Откуда приходят идеи? Чем следует заняться в ближайшее время?
Вы знаете, чаще всего, конечно, жизнь диктует. Вот что-то такое острое происходит, и надо как-то реагировать. Вот вы знаете, там совершенно известные истории, там с Бутова, например, или, например, с защитой прав военнослужащих. Что мне очень понравилось за этот год, то, что была такая опасность, что мы превратимся в таких, как бы, сигнальщиков и гарнистов. То есть, когда что-то происходит, то тут же приглашаются на общественную палату, он привлекает общественное внимание, там гонит волну информационную и так далее. Это все правильно и нужно, но самое главное, что мы не ушли от основной нашей деятельности, а именно от экспертизы законов. И за это время, между прочим, мы, что называется, подвергли экспертизе и внесли свои замечания в 18 законопроектов.
Но это будет учтено?
Это учитывается каждый раз. То есть 18 законопроектов вышли уже после экспертизы и с корректировками, сделанными общественной палатой.
Говорила вице-президент Медиасоюза, член общественной палаты Елена Зелинская. Сейчас члены общественной палаты готовят доклад о состоянии российского гражданского общества. Он будет обнародован в начале февраля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Об итогах первого года существования общественной палаты Любовь Чижова побеседовала с еще одним экспертом, московским политологом, руководителем аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святославом Каспе. Господин Каспе считает, что лучший итог деятельности общественной палаты в минувшем году, она не принесла никакого вреда.
Главный результат этого года – общественная палата не принесла заметного вреда. Были опасения, связанные с тем, что общественная палата – это декорация, которая нужна для того, чтобы протаскивать какие-нибудь там чрезвычайно недемократичные или морально неприемлемые решения, прикрывая их якобы авторитетом общества, да, и лучше в лице его лучших представителей. Вроде бы ничего подобного не происходило. Вообще создается впечатление, что общественная палата была создана и осталась в статусе такого, так сказать, не поезда на запасном пути. Ни для каких серьезных политических кампаний она использована не была. Более того, складывается впечатление, что в отсутствие вот такого четкого целеполагания члены общественной палаты придумывают себе занятия сами. И многие из этих занятий, как, например, то, чем занимается Мария Слободская или, скажем, Вячеслав Глазычев, в общем, не бесполезны. Глазычев занимается местным самоуправлением, управлением. И хотя результативность как бы его усилий невелика, но тем не менее она существует. Мария Слободская занимается некоммерческими организациями, гражданским, так сказать, обществом. И тут есть, в общем, полезные эффекты. А кроме того, некоторая часть членов общественной палаты использует малейшие возможности для личного пиара. Но, с другой стороны, этот личный пиар тоже оборачивается какой-то, знаете, как это принято, уже с конкретной помощью конкретным людям. Например, что-то подобное имело место с делом Сычева или Бутовским конфликтом. Но, тем не менее, сумма позитивных достижений деятельности палаты крайне невелика. И, тем не менее, источником радости является то, что негативных эффектов ее деятельности, в общем, незаметно.
Если бы это от вас сейчас зависело, оставили бы вы общественную палату?
Я не могу себе представить ни одного общественного органа, ни в одной стране мира, который существовал, по крайней мере, органа национальных масштабов, который существовал бы вообще без аппарата. Мне кажется, что расходы на деятельность общественной палаты в масштабах страны настолько невелики, что вполне приемлемо. И я бы здесь руководствовался принципом не трогать. Может быть, какая-то со временем польза от нее и будет. Тут вот в чем еще дело. Пока члены общественной палаты, специальным образом, как мы понимаем, отобранные люди, пределы своей свободы устанавливают, в общем, для себя сами. И эти пределы не широки. Но изменение политического контекста в стране, например, ожидаемое многими экспертами, оживление политической конкуренции по мере разворачивания большого избирательного сезона, вполне может привести к тому, что и пределы свободы членов общественной палаты расширятся. Может быть, что-то хорошее произойдет. Дурного от нее я как-то вот не ожидаю.
Это был руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе. Вопрос ему задавала моя коллега Любовь Чижова. Тридцать лет назад, в январе 1977 года, в Чехословакии родилась «Хартия-77» – общественная инициатива, направленная против коммунистического режима, инициатива, которая, в конце концов, привела к падению этого режима, рассказывает наш пражский корреспондент Владимир Ведрашко.
«Хартия-77» появилась в период так называемой нормализации, когда Чехия и Словакия жили в условиях политической и экономической стабильности, которую, однако, правильнее называть периодом застоя. И вот в начале января группа чехословацких граждан различных профессий и убеждений, тогда их было 242 человека, поставила подписи под публичным общественным воззванием, в котором критиковалось правительство страны, нарушавшее и собственную конституцию, и Хельсинские соглашения 1975 года, и основополагающие документы ООН в области прав человека. Среди инициаторов этого воззвания были Вацлав Гавел, Ян Паточка, Зденек Млынарш. Текст воззвания был опубликован в западной печати, за что авторы документа немедленно подверглись репрессиям со стороны властей. Об обстановке того времени и историческом значении «Хартии-77» говорит Либуша Шилганова, ветеран-правозащитник, одна из первых вместе со своим мужем Венеком Шилганом, подписавшая воззвание.
Тюрьмы полнились диссидентами. Сотни тысяч людей выгнали из работы. Пострадала особенно интеллигенция. Многие люди потеряли свою работу. Началась тоже дискриминация культуры. Книги многих писателей и тоже газеты, кинокартины, театральные произведения и музыкальные группы были запрещены. Пострадали тоже дети и молодые люди критических граждан, даже их родственники и семьи. Многие молодые люди не могли поступать в вузы, даже и в средние школы, только из-за политических взглядов их родителей или своих. Харта – это было тогда новое политическое и моральное явление не только в тоталитарных системах, но даже и в демократическом мире.
«Хартия-77» еще тогда, в годы, казавшиеся многим людям в социалистических странах безысходными, стала школой демократических инициатив снизу, то есть отдельных граждан, которых волновало настоящее и будущее своей страны. И в этом смысле значение «Хартии-77» остается неизменным и в наше время.
«Харта стала школой гражданского общества, морали и гражданской гордости». Люди в Харте и посредством Харты учились случать свою личную жизнь с общественной. Люди различных взглядов и жизненных позицій учились взаимной толерантии при критике властей, учились тоже находить позитивные демократические решения.
Говорила Либуша Шилганова, один из ветеранов Хартии 77. Владимир Ведравко для Радио Свобода, Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 января, продолжит обзор прессы. Сегодня это обзор публикаций международной прессы, которая довольно оживленно комментирует состоявшееся в воскресенье короткий визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию, итоги ее встречи с президентом России Владимиром Путиным. С публикациями на эту тему обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц.
Мюнхенская «Süddeutsche Zeitung», очень показательная статья. Газета обращает внимание читателей на то, что это была первая встреча германского канцлера и российского президента после того, как Россия перекрыла поток нефти в Европу, в том числе и в Германию, потому что Беларусь откачивала нефть из трубопровода. Это указывает «Süddeutsche», не самый лучший способ строить отношения с партнерами. Газета сообщает читателям, я цитирую, что Путин, не упоминая о разногласиях с Белоруссией, утверждал в Сочи, что Россия не потерпит никакого паразитирования и будет строить свою энергетическую политику по ясным принципам рыночной экономики. Меркель тоже не стала отмалчиваться и дала понять Путину, что прекращение поставок вызвало на Западе раздражение и что связь в подобных случаях должна быть улучшена. Конец цитаты. Оценивая визит, другая германская газета Die Welt пишет, что он продемонстрировал, сколь напряженными стали в последнее время отношения между Россией и Германией. Парижская Le Monde подчеркивает, что несмотря на заверения Путина, что Россия хочет оставаться надежным партнером в энергетической сфере, он не принес извинений за трехдневное прекращение поставок сырой нефти в Европу. А лондонский экономист адресует фрау Меркель как председательствующей в ЕС такой несколько риторический вопрос. Готовы ли вы терпеть когти Путина на трубопроводе?
О публикациях в международной прессе, посвященных состоявшемуся в воскресенье визиту в Россию Ангелы Меркель, рассказал мой коллега, обозреватель Радио Свобода Владимир Тольц. Человек дня «Радио Свобода» – популярный украинский актер Богдан Ступка, которому сегодня вручена престижная российская премия «Триумф». Богдан Ступка родился в 1941 году в Львовской области, закончил Киевский институт театрального искусства. С 1961 по 1978 годы работал актером Львовского украинского драматического театра, с 1978 года актер Киевского украинского драматического театра имени Ивана Франко. С 1999 по 2001 год занимал пост министра культуры и искусств Украины. С 2001 года художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Богдан Ступка сыграл более 100 ролей в театре, снялся в нескольких десятках кинофильмов. Он народный артист Украины, народный артист СССР, академик, один из учредителей Академии искусств Украины. Человека дня «Радио Свобода», лауреата премии «Триумф» Богдана Ступку представляет наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Богдан Ступка не просто гениальный актер, способный блистательно сыграть и шута, и короля. Его называют национальным украинским брендом, таким же, как братья-боксеры Кличко или футболист Андрей Шевченко. Ступка в театре – это «Тывье молочник» Шалом Алейхама и Григория Горина, шекспировский «Ричард III» и «Король Лир», чеховский «Дядя Ваня» и «Микола Задорожный» из «Украденного счастья Франко». Но увидеть его на спектаклях в родном киевском театре можно крайне редко. Все чаще Ступка снимается в кино. Одни из последних его работ в российском кино – роль Брежнева в историко-психологической драме «Заяц над бездной» и роль главного гоголевского персонажа в экранизации Тараса Бульбы. По словам популярного артиста театра и кино, за свою карьеру он сыграл почти всех знаменитых генералов и гетьманов. В актерском ремесле, кроме таланта, необходимо еще и везение. И, как признается Богдан Сильвестрович, в последние годы ему сопутствует фортуна. Он продолжал активно выступать на сцене и снимать сниматься в кино, даже официально находясь в кресле министра культуры и искусства Украины. И хотя за 17 месяцев ему так и не удалось создать новый тип творческого чиновника, и в этой необычной роли его запомнили. Министр Ступка разрешил пенсионерам, студентам и солдатам раз в месяц бесплатно посещать киевские театры и концертные залы. А вот пробить бюрократическую стену и добиться приемлемого финансирования национального кино ему тогда оказалось не под силу. Зато сейчас Ступка искренне радуется, что наконец-то следом за российским понемногу начинает подавать признаки жизни и украинский кинематограф. Мечта именитого актера необычна, как и он сам. Богдан Ступка хотел бы разбогатеть и стать рантье, ездить по миру и самому платить деньги за удовольствие играть любые роли на сцене и в кино.
Человека дня Радио Свобода Богдана Ступку представил наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 января. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Центральная тема сегодня накануне объявления номинации на премию «Оскар». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до среды. Всего доброго.
I'm a governor.
Я губернатор. Губернаторов нередко избирают президентами.
В черноморском городе Самсун был задержан предполагаемый убийца Грант Одинка.
Партнерству и взаимодействию, сотрудничеству – да, паразитированию – нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На весенней сессии азербайджанского парламента будет поднят вопрос о пересмотре договора между Россией и Азербайджаном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.